Страница 326. Глава 20. Китайский буддизм. Буддизм проник в Китай из Индии, преимущественно в своей северной форме Махаяны во II веке. Процесс его укрепления и развития в Китае был сложен и длителен. Потребовались многие века и огромные усилия поколений проповедников и переводчиков текстов, чтобы выработались и вошли в обиход китайские эквиваленты индобуддийских понятий и терминов. Кроме того, многое в буддизме с его восприятием жизни как страдания и зла противоречило распространенным в Китае конфуцианским нормам этики и принципам поведения. Только содействие параллельно формировавшегося религиозного даосизма, в свою очередь щедро черпавшего из сокровищницы индобуддийской мудрости, помогло буддистам укрепиться на китайской земле. Неудивительно, что первые буддийские общины воспринимались в Китае лишь как одна из сект даосизма. Постепенно буддизм усиливал свои позиции, чему немало способствовала и общая историческая ситуация эпохи южных и северных династий, 3-6 века, с ее кризисами, междоусобицами и неустойчивостью бытия. В такой обстановке призывы буддистов отрешиться от земной суеты и укрыться за высокими стенами монастыря не могли не показаться привлекательными. В 3-4 веках вокруг столичных центров Лояна и Чанани действовало около 180 буддийских монастырей, храмов и кумирин. А к концу V века в государстве Восточная Цзинь их было уже 1800 с 24 000 монахов. Свободные от налогов и притеснений, покровительствовавших им властей, буддийские монастыри притягивали к себе и крестьян, и беглых странников, изгнанных со своей земли кочевниками, и богатых аристократов, искавших покоя и уединения. Буддизм становился силой, и многие императоры как южных китайских, так и северных, некитайских, варварских династий искали его поддержки, а некоторые признавали его официальной государственной идеологией. Распространение и китаизация буддизма. Распространяясь и укрепляясь, буддизм подвергался значительной китаизации. Страница 327. Вообще, китайская конфуцианская цивилизация уникальна по степени устойчивости, приспособляемости, способности к регенерации и сопротивляемости внешним воздействиям. Всякая иноземная идеология, сколь бы мощной и всеохватывающей она ни была, проникая в Китай, неизбежно подвергалась такой сильной трансформации и китаизации, что в конце концов возникала достаточно оригинальная система идей и институтов, приспособившаяся к привычным китайским принципам, понятиям и нормам, и лишь в самых общих чертах напоминавшая первоначальную идеологию. Это свойство китайской цивилизации проявилось и на примере буддизма. Уже в IV веке китайские буддисты, например, Сунь-Чо, пытались доказать, что Будда – это воплощение Дао. Подчеркивая, что главное в их учении – это высокие моральные стандарты, доброта, терпение, добродетель, они весьма уважительно относились к конфуцианскому принципу Сяо. Соответственно, изменялись, причем нередко неосознанно, автоматически, отдельные строки из сутр. Например, вместо фразы «жена заботится об удобствах для мужа» писали «к как на то обратил внимание японский ученый Накамура, более естественную для китайца – жена почитает мужа. Показательно, что китайские буддисты, воздвигавшие на свои деньги в пещерных храмах ступы или статуи в честь Будд и Бодхисаттв, как правило, сопровождали эти свои дары надписями в типично китайско-конфуцианском духе. Например, молим о спасении душ наших драгоценных предков таких-то. Изменения коснулись и других сторон. Так на авансцену в китайском буддизме вышли те идеи, принципы и Будды, которые более всего соответствовали традиционным китайским нормам, идеалам и представлениям. Начало таким изменениям положил знаменитый Дао Ань 312-385 годы, первый известный китайский патриарх буддизма, основатель монастыря в Сяньяне. Образованный конфуцианец, он увлекся буддизмом и вскоре стал его блестящим знатоком и активным проповедником. На основе заповеди Винаяпитаки, многие тексты, которые Дао Ань сам перевел на китайский, он собственноручно составил образцовый монастырский устав. С его именем связаны многие переводы и комментарии к китайским буддийским текстам, составление первого каталога переведенных сутр. Страница 328. Он ввел для китайских буддийских монахов фамильный знак Ши из китайской транскрипции рода Гаутамы – Шакья. Однако вершина деятельности Дао Аня в ином. Он основал культ Будды грядущего Майтреи – Милефо, с приходом которого многие поколения китайских буддистов связывали свои надежды на лучшее будущее и на всеобщее благоденствие, так же, как христиане со вторым пришествием Христа, а мусульмане с Махди. Не раз вожди китайских крестьянских движений объявляли себя или своих сыновей возродившимися майтреями, а культ Милефо в Китае занимал центральное место в идеологии многих тайных обществ. Вторым после Дао Аня авторитетом китайских буддистов был Хуэй Юань 334-417 годы. Тоже конфуцианец, прошедший через увлечение даосизмом и примкнувший затем к буддизму. Основанный им монастырь Дунлиньси в провинции Цзянси пользовался большой известностью и влиянием, собирал в своих стенах лучшие умы страны. Однако, в отличие от Дао Аня, Хуэй Юань был скорее блестящим популяризатором буддизма, нежели ученым его знатоком. Китаизация буддизма в его деятельности проявилась в установлении культа Будды Запада Амитабы, покровителя западного рая, чистой земли, чем было положено начало китайскому, а затем и японскому амидизму. Культ Амитабы, как и культ Майтреи, в Китае всегда тесно связывался с мечтами о светлой жизни и райском будущем. Во взаимодействии с последователями Майтреи китайские амидисты, прежде всего сторонники секты Дзинту, «Чистая земля», участвовали в деятельности тайных обществ и в революционных крестьянских восстаниях. Трансформация буддизма на китайской почве заставила эту религию приспособиться к социальной структуре Китая, к нормам и запросам традиционного китайского общества. В частности, это проявилось в том, что это учение, как и другие религиозные доктрины Китая, выступало в различных своих ипостасях по отношению к образованным верхам и крестьянским низам. буддизм для низов, народный, быстро стал своего рода разновидностью китайского даосизма. Буддийский монах бок о бок с даосским отправлял несложные обряды, принимал участие в ритуалах и праздниках, охранял буддийские храмы и кумирни, служил культу многочисленных будд и бодхисаттв, все больше превращавшихся в обычных богов и святых. Страница 329. Кроме Будд, Майтреи и Амитабы, ставших центральными фигурами в китайском буддизме, особой популярностью в Китае пользовалась бодхисаттва Авалокитешвара, знаменитая китайская Гуань-инь, богиня милосердия и добродетели, покровительница страждущих и несчастных. Эту богиню по ее популярности и функциям можно сравнить с Девой Марией в христианских странах. Примерно с VIII века, приобретя женское обличие, ранее в Китае, как и в Индии, бодхисаттва Авалокитешвара считался мужчиной, Гуань-инь превратилась в богиню-покровительницу женщин и детей, материнства, богиню-подательницу детей. Это сыграло существенную роль в ее известности. Храмы в ее честь стали создаваться по всей стране. Причем они никогда не пустовали, а алтари в этих храмах всегда были полны даров и приношений. Зачислив в свой пантеон многочисленных будд, бодхисаттв и буддийских святых, простой народ в Китае принял главное в буддизме – то, что было связано с облегчением страданий в этой жизни и спасением вечным блаженством в жизни будущей. Имевшие отношение к ним основные нормы и культы, буддийские праздники и чтение заупокойных сутр, а также многие элементы магии, даже эротики, тантризм, все это вместе с армией малообразованных монахов и послушников, знакомых лишь с самыми элементарными принципами учения, легко укреплялось в жизни Китая, стало ее естественной интегральной частью и вполне удовлетворяло запросы простых китайцев. Верхи же китайского общества, и прежде всего его интеллектуальная элита, черпали из буддизма значительно больше. Делая упор на философию этого учения, на его метафизику, они нередко пренебрегали его обрядовой стороной и магической практикой. В уединенных кельях и больших библиотеках крупных буддийских монастырей они погружались в полуистлевшие тексты, изучали сутру за сутрой, стремясь найти что-то новое, важное, сокровенное, тайное, применить это в новых условиях, приспособить к китайской действительности. На основе синтеза идей и представлений, извлеченных из философских глубин буддизма, с традиционной китайской мыслью, с конфуцианским прагматизмом, и возникло в Китае одно из самых интересных и глубоких, интеллектуально насыщенных и пользующихся до сих пор немалой привлекательностью течений мировой религиозной мысли чань-буддизм, японское дзен. Страница 330. Буддизм чань, дзен. Возникло это течение в форме эзотерической секты. Название чань произошло от санскритского дхьяна, сосредоточение, медитация. Древнее буддийское направление, школа дхьяна, призывало своих последователей чаще отрешаться от внешнего мира и, следуя древнеиндийским традициям, погружаться в себя, концентрировать свои мысли и чувства на чем-либо одном, сосредоточиваться и уходить в бескрайние глубины сущего и таинственного. Целью Тхианы было достижение транса в процессе медитации, ибо считалось, что именно в состоянии транса человек может дойти до затаенных глубин и найти прозрение, истину, как это случилось с самим Гаутамой Шакьямуни под деревом Бо. Сутры Тхианы были переведены на китайский язык еще Дао Анем. Впоследствии они стали широко известны в китайских буддийских монастырях. Легенда повествует, что Чань-буддизм возник в Китае после того, как туда переселился из Индии в начале VI века знаменитый патриарх индийского буддизма Бодхидхарма. На вопрос принявшего его известного покровителя буддизма императора Уди из династии Лян, как будут оценены его заслуги, строительство монастырей и храмов, копирование сутр, предоставление буддистам льгот и пожертвований, Бодхидхарма будто бы ответил, что все эти деяния ничего не стоят, все суть прах и суета. После этого патриарх покинул разочаровавшегося в нем Уди, удалился с группой последователей и положил начало новой секте Чань. Это легендарное предание обычно подвергают сомнению, считая, что ранний этап истории секты теряется в веках, тогда как подлинная и документированная ее история начиналась с VII века, когда после смерти пятого патриарха, имевшего свыше 500 последователей, секта распалась на северную и южную ветви. Звание шестого патриарха стали оспаривать двое. Шэнь Сю, бывший сторонником традиционной точки зрения, согласно которой просветление – это закономерный результат длительных усилий и напряженных раздумий в процессе медитации, и Хуэй Нэн, противопоставивший этому каноническому тезису идею о внезапном озарении в результате интуитивного толчка. Страница 331. Вскоре более каноническая северная ветвь пришла в упадок и практически заглохла, а идеи Хуэй Нэна, нашедшие отражение в известной сутре шестого патриарха, стали основой для последующего развития секты в ее китайском чань и японском дзен вариантах. Чань-буддизм был плотью от плоти Китая, так что многие авторитетные специалисты считают его китайской реакцией на индийский буддизм. Действительно, учению чань были присущи трезвость и рационализм китайцев, которые оказались напластованы на глубочайшую мистику индобуддизма. Начать с того, что чань-буддизм низвергал все канонические буддийские ценности. «Не следует стремиться к туманной нирване», — учил он, — «едва ли там, да и вообще в будущем, кого-нибудь ожидает что-либо заманчивое. Стоит ли ограничивать себя всегда и во всем, во имя неопределенной перспективы стать Буддой или Бодхисаттвой? Да и зачем все это, для чего? Надо обратить свои взоры к жизни, научиться жить, причем жить именно сейчас, сегодня, пока ты жив, пока ты можешь взять от жизни то, что в ней есть. Казалось бы, это рационалистический эгоизм, гедонизм, вообще не имеющий отношения к религиозной мысли и к этическим идеалам. Но нет, здесь не идет речь о чувственных наслаждениях, которые, кстати, отвергаются и буддизмом, и конфуцианством. Чань-буддизм звал к иному. как бы воскресив в китайской мысли идеи раннего философского даосизма и многократно обогатив эти идеи за счет неисчерпаемых глубин индийской мистики, он призывал своих последователей не стремиться вперед, не искать истину и не пытаться достичь нирваны или стать Буддой. Все это прах и суета. Главное в том, что истина и Будда всегда с тобой, они вокруг тебя. Надо только уметь их найти, увидеть, узнать и понять. Истинные Будды вокруг и во всем, в пении птиц, в нежном шелесте листвы, в дивной красоте горных хребтов, в умиротворенной тиши озера, в сказочной строгости природы, в разумной сдержанности церемониала, в очищающей и просветляющей силе медитации, наконец, в радости труда, в скромном величии простой физической работы. Кто не видит Будды и истины во всем этом, тот не сможет найти их ни на небе, ни в раю, ни сегодня, ни в отдаленном будущем. Страница 332. Словом, нужно уметь жить, познавать жизнь, радоваться ей, воспринимать ее во всем ее богатстве, многообразии и красоте. Чань-буддизм ставил в центр своего внимания свободного от обязанностей и привязанностей человека, готового отрешиться от мирских забот и посвятить всего себя умению и искусству жить, но жить только для себя. В этом индийской традиции в чань-буддизме решительно восторжествовала над китайской. Познать истинно чань-буддизма и принять его принципы было непросто. Для этого требовалась специальная длительная подготовка. Подготовка и посвящение обычно начинались с парадоксов. Первым из них было решительное отрицание знаний, особенно книжных, канонических. Одна из основных доктрин чань гласила, что основанный на писанных догмах интеллектуальный анализ не проникает в сущность явления и не способствует успеху в постижении истины. Зачем напрягать ум и тем более загружать его книжной мудростью, когда можно дать полный простор интуиции и самовыражению и полностью отринуть каноны и авторитеты? Именно так следует понимать ставший хрестоматийным завет известного мастера чань-буддизма И Сюаня, IX век. «Убивайте всех, кто стоит на вашем пути. Если вы встретите Будду, убивайте Будду. Если встретите патриарха, убивайте патриарха». Иными словами, ничто не свято перед лицом великого сосредоточения индивида и внезапного его озарения и просветления, постижения им истины. Как постичь истину? Этот вечный вопрос мыслителей чань-буддизм решал до удивления просто и парадоксально. Истина есть озарение. Оно нисходит на тебя внезапно, как интуитивный толчок, как внутреннее просветление, как нечто, что нельзя выразить словами и образами. К постижению и принятию этого озарения нужно готовиться. Однако и подготовленный человек не гарантирован, что постигнет истину. Он должен терпеливо ждать своего часа. Еще вчера, еще минуту назад он мучительно размышлял и терзался, стремясь постичь непостижимое. Но вдруг его посетило нечто, и он сразу все понял, постиг истину. В практике чань и дзен буддизма обычно использовали различные методы искусственного стимулирования внезапного прозрения, резкие окрики, толчки, даже удары, которые неожиданно обрушивались на погруженного в транс и задумавшегося, ушедшего в себя человека. Страница 333. Считалось, что в этот момент человек должен особенно остро среагировать на внешнее раздражение, и что именно в этот момент он может получить интуитивный толчок, на него может снизойти озарение, просветление. В качестве средства стимулирования мысли, поиска, напряженной работы мозга, чань-буддизм широко использовал практику загадок. Гуньянь, японская куан. Постичь смысл куана посредством логического анализа невозможно. Вот пример. Удар двумя руками – хлопок. А что такое хлопок одной ладонью? Между тем, абсурдность и нелепость таких куанов для чань-буддистов были лишь кажущимися чисто внешними. За этим внешним следовало искать глубокий внутренний смысл, находить наиболее удачный, нередко парадоксальный ответ, на что у начинающих подчас уходили долгие годы, на протяжении которых оттачивалось мастерство ученика. Готовясь к посвящению в мастера, он должен был уметь быстро раскрывать сложные логические хитросплетения. Еще одним важным и парадоксальным методом поиска истинной подготовки посвященного к озарению, к интуитивному толчку, были диалоги Вэньда, японский Мондо, между мастером и его учеником. В процессе этого диалога, когда обе стороны обменивались друг с другом лишь краткими репликами, зачастую внешне почти лишенными смысла, значение имели не столько сами слова, сколько общий контекст, даже внутренний подтекст диалога. Мастер и ученик вначале как бы настраивались с помощью случайных взаимных сигналов на общую волну, а затем, задав друг другу тон и код беседы, они начинали диалог. Цель его – вызвать в сознании настроенного на волну мастера ученика определенные ассоциации, резонанс, что, в свою очередь, служило подготовке ученика к восприятию интуитивного толчка, озарения, просветления. Чань-буддизм оказал огромное влияние на развитие китайской, японской и всей дальневосточной культуры. Многие выдающиеся мастера литературы и искусства были воспитаны на парадоксах, куанах и идеях этой секты. Однако при всем своем огромном значении в жизни Китая чань-буддизм всегда оставался сравнительно малочисленной, эзотерической сектой, располагавшей лишь несколькими известными центрами-монастырями. Страница 334. Более того, с течением времени китайский чань-буддизм понемногу терял свою первоначальную оригинальность и экстравагантность. Подчиняясь общему стилю монашеской жизни, буддийские монастыри-школы чань в позднесредневековом Китае ужесточили дисциплинарные нормы и стремились более строго регламентировать образ жизни чаньских монахов, что в конечном счете заметно сближало чань с иными функционировавшими в Китае сектами-школами буддизма. Буддизм в эпоху Тан, 7-10 века, упадок буддизма. В начале эпохи Тан Китай был покрыт густой сетью буддийских храмов, пагод и монастырей. Многие из них были известны и влиятельны. Часто это были целые монастырские городки с многочисленными храмовыми сооружениями, дворцами, павильонами, с большими залами для собраний и медитации, помещениями для библиотек и переписки сутр, а также домами и кельями для монахов и послушников. Такой монастырь был и святым храмом, и культурным центром, и гостиницей для путников, и университетом для жаждущих знаний и укрепленным плацдармом, где в смутную пору можно было отсидеться за крепостными стенами. Обычно в нем постоянно проживало 150-200 монахов, не считая множества послушников, служек и монастырских рабов-слуг. Обширные земли, составлявшие основное богатство монастырей, сдавались в аренду монастырским крестьянам. Арендная плата, щедрые пожертвования верующих, торговля свечами и благовониями, особенно бойкая в праздники, когда в храмы стекались толпы людей, а также освобождение от налогов, все это превращало монастыри в своеобразные государства в государстве с огромным экономическим потенциалом. Хотя монастырские богатства считались общими, принадлежавшими Сангхе в целом, сами монахи почти ничем не напоминали древних нищих бхикшу. Правда, они тоже были вегетарианцами, обривали головы и носили желтую одежду. Но время приема пищи регламентировалось уже не столь строго, одежда не напоминала лохмотья, а содержание одного монаха в большом монастыре стоило по некоторым подсчетам в пятеро больше, чем заработок наемного слуги. Кроме того, у монахов появились личное имущество, деньги, порой даже собственность. Страница 335. Эпоха Тан была золотым веком китайского буддизма, периодом его всестороннего расцвета. Однако она же стала и началом его упадка. Дело в том, что в централизованной империи, пришедшей на смену периоду южных и северных династий, с его политической раздробленностью и междоусобицами, вновь обрело большую силу и заняло ведущие позиции конфуцианство. Со все большей ревностью и подозрительностью она начала следить за успехами его идейных соперников религиозного даосизма и буддизма. Одним из первых резко и решительно выступил против них, особенно против чужеземного буддизма, знаменитый танский поэт и философ, ученый и политический деятель Хань Юй. В своих произведениях и речах, в докладах императору, он гневно обличал ложные догматы и обряды буддизма и даосизма, затмевавшие истинный свет учения великого Конфуция. Хань Юй требовал расстричь всех монахов, сжечь их писания и превратить их храмы в жилища. Танские императоры, благоволившие к даосизму, они выводили свою фамилию Ли от легендарной Лао Цзы, пропускали мимо ушей обвинения в его адрес, тем более что взять с полунищих даосов было почти нечего. Зато они с готовностью откликнулись на призыв обуздать буддизм, ибо их казна терпела немалый экономический ущерб из-за усиления мощи и увеличения земельных массивов и собственности буддийских монастырей. Готовилось наступление на буддизм. Удар был нанесен в 842-845 годах императором У Цзуном, выпустившим ряд антибуддийских декретов. Всем монахам из числа социально сомнительных элементов, беглые солдаты, бывшие преступники, и тем, кто недостаточно строго соблюдал правила монастырской жизни, а их было немало, было приказано выйти из монашеского сословия, вернуться к мирской жизни, трудиться и платить налоги. В этом случае за ними сохранялось накопленное ими личное имущество. Повелевалось резко сократить число послушников, слуг и рабов при монастырях, а высвободившуюся их часть направить в сферу производительного труда. Вскоре по императорскому указу закрыли множество мелких монастырей и храмов, не зарегистрированных властями, а их земли отошли государству. Были наложены немалые ограничения на права и привилегии больших монастырей, оказавшихся теперь под строгим контролем властей. Личное имущество оставшихся в них монахов было конфисковано. Страница 336. По официальным данным, всего было закрыто и ликвидировано 4600 монастырей и храмов. Разрушено около 40 тысяч кумирин и пагод. Конфисковано несколько миллионов цин. Один цин, приблизительно 6 гектаров, земли. Растрижено 260 тысяч монахов и отпущено около 150 тысяч рабов. Удар оказался сокрушительным. И хотя со временем буддизм в какой-то мере восстановил свои позиции, такого расцвета, как в Тан, ни в экономике, ни тем более в сфере идейной, он уже не знал. Подобно религиозному даосизму, буддизм занял второстепенное по сравнению с конфуцианством место. Начиная с IX века, стало заметно ослабевать и интеллектуальная мощь буддизма, чему немало способствовал процесс упадка буддизма в Индии за счет усиления индуизма и исламизации. Резко прекратился поток идей и приток монахов-пилигримов. Перестали ездить в Индию и китайские буддийские монахи, которые в эпоху Тан, как, например, знаменитый Сюаньцзан, совершали длительные путешествия, стажировались в монастыре Наланда и привозили с собой огромное количество новых сутр, впечатлений и идей. Сокращение экономического и интеллектуального потенциала, упадок идейного влияния буддизма сказались прежде всего на уменьшении его роли среди верхов китайского общества. На передний план с течением времени все явственнее выходил буддизм народный, буддизм тайных обществ и сект, амидизм, часто переплетавшийся с аналогичными эгалитарными верованиями и традициями религиозного даосизма. В народном буддизме продолжали пользоваться популярностью культы видных божеств, особенно бодхисаттвы Гуань-инь, а также услуги массы полуграмотных монахов и послушников, читавших сутры над покойниками и тем открывавших перед ними врата буддийского рая. Однако и этот буддизм с начала второго тысячелетия практически не имел самостоятельного значения, ибо он без остатка влился в гигантскую систему религиозного синкретизма, которая примерно с этого времени стала уже реальной силой в Китае. Некоторое время еще продолжалось соперничество между буддистами и даосами. Страница 337. Борьба достигла наивысшего накала во времена Хубилая, XIII век, когда ожесточенные дебаты, проходившие при дворе монгольских властителей Китая, показали, что хотя даосы и пользовались большими симпатиями населения, идейный и интеллектуальный перевес явно оставался на стороне буддизма, что и определило его победу в спорах и даже запрещение, пусть ненадолго, порочащей буддизм сутры Лао-цзы Хуаху-цзин. Успех буддистов при дворе Хубилая несколько поправил их дела. В сочетании с продолжавшимися в этот же период продвижением буддизма в Тибете, это сыграло, видимо, определенную роль в том, что буддизм и ламаизм, как его тибетская разновидность, стали со временем главной религией монголов. Буддизм и китайская культура. Буддизм просуществовал в Китае почти 2 тысячелетия. За это время он сильно изменился в процессе приспособления к китайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещерные скальные комплексы, изящные, порой ажурные, всегда великолепные по своей художественной цельности пагоды, придали китайской архитектуре совершенно новый, иной облик, фактически преобразили ее. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, а также пещерные комплексы, которые были созданы еще в III-VI веках, и сейчас остаются ценнейшими памятниками китайской культуры, национальной гордостью Китая. В комплексах Лунмыня, Юньгана и Дуньхуана органической частью архитектуры являются фрески, барельефы и особенно круглая скульптура. Искусство круглой скульптуры было известно в Китае задолго до буддизма. Однако именно индобуддийская скульптура, генетически восходящая к эллинистическо-кушанскому прототипу, с характерными для Будд, Бодхисаттв и буддийских святых канонами изображений поз и жестов, завоевала популярность и получила наибольшее распространение в Китае. В каждом китайском храме можно встретить скульптурные изображения, техника изготовления и оформления которых так или иначе восходит к индобуддийской. Вместе с буддизмом пришла в Китай практика скульптурного изображения льва, животного, которое в Китае до буддизма практически не было известно. Страница 338. Буддизм познакомил Китай с зачатками художественной прозы, жанра до того почти неизвестного там. Новеллы, восходящие к буддийским прототипам, к жанру бянь-вэнь и некоторым другим, в конечном счете к индобуддийским джатакам, со временем стали излюбленным видом художественной прозы и, в свою очередь, сыграли определенную роль в становлении более крупных жанров, в том числе классического китайского романа. Буддизм, особенно чань-буддизм, сыграл немалую роль в расцвете классической китайской живописи, в том числе эпохи Сун, X-XIII века. Тезис чань-буддизма о том, что истина и Будда везде и во всем, в молчании гор, в журчании ручья, сиянии солнца или щебетании птиц, и что главное в природе – это великая бескрайняя пустота, оказал большое влияние на художников сунской школы. Для них, например, не существовало линейной перспективы, а горы, в обилии присутствующие на их свитках, воспринимались как символ, иллюстрировавший великую пустоту природы. Буддийские монастыри долгими веками были одним из главных центров китайской культуры. Здесь проводили свое время, искали вдохновение и творили поколения поэтов, художников, ученых и философов. В архивах и библиотеках монастырей накоплены бесценные сокровища письменной культуры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих поколений трудолюбивых монахов-переводчиков, компиляторов-переписчиков. Как известно, многие из сочинений буддийской Трипитаки сохранились и дожили до наших дней именно благодаря их труду. Очень важно еще одно. Именно китайские буддийские монахи изобрели искусство ксилографии, то есть книгопечатания, размножение текста с помощью матриц, досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами. Немалое влияние оказали на китайский народ и его культуру буддийская и индобуддийская философия и мифология. Многое из этой философии и мифологии, начиная от практики гимнастики йогов и кончая представлениями об аде и рае, было воспринято в Китае. Причем рассказы и легенды из жизни Будд и святых причудливо переплетались в рационалистическом китайском сознании с реальными историческими событиями, героями и деятелями прошлого. Та же Гуань-инь, например, получила в Китае новую биографию, сделавшую ее в прошлом почтительной дочерью одного из малопочтенных чжоушских князей. Страница 339. Буддийская метафизическая философия сыграла свою роль в становлении средневековой китайской натурфилософии. Еще большее воздействие на философскую мысль Китая оказали идеи чань-буддизма об интуитивном толчке, внезапном озарении и тому подобное. Влияние этих идей отчетливо заметно в философии неоконфуцианства, в работах Джу-Си. С буддизмом связано в истории Китая очень многое, в том числе и, казалось бы, специфически китайская. Вот, например, легенда о возникновении чая и чаепития. Чань-буддисты в состоянии медитации должны были уметь бодрствовать, оставаясь неподвижными в течение долгих часов. При этом уснуть в таком состоянии прострации считалось недопустимым, постыдным. Но однажды знаменитый патриарх Бодхидхарма во время медитации уснул. Проснувшись, он в гневе отрезал свои ресницы. Упавшие на землю ресницы дали ростки чайного куста, из листьев которого и стали затем готовить бодрящий напиток. Конечно, это лишь легенда, однако фактом остается то, что искусство чаепития действительно впервые возникло в буддийских монастырях, где чай использовался как бодрящее средство, а затем чаепитие стало национальным обычаем китайцев. Буддизм был единственной мировой религией, получившей широкое распространение в Китае. Ни христианство, ни ислам никогда не были там популярны, оставаясь достоянием лишь незначительного меньшинства. Однако специфические условия Китая и характерные черты самого буддизма с его структурной рыхлостью не позволили этой религии, как и религиозному даосизму, приобрести преобладающее идейное влияние в стране. Как и религиозный даосизм, китайский буддизм занял свое место в гигантской системе религиозного синкретизма, которая сложилась в средневековом Китае во главе с конфуцианством.